первый вопрос можете сразу себе пометить, эти вопросы, которые мы будем рассматривать. Я, кстати, обещал вам презентацию, да?
Да.
А вот не судьба. Но вы не зависите от меня обстоятельства, к сожалению, сегодня я не могу вам сказать. Но в следующий раз будет. Первый вопрос, мы сегодня поговорим с вами о понятии избирательного права, избирательного процесса. Это первый вопрос. Избирательное право, избирательный процесс в Российской Федерации. Понятие, общая характеристика. Второй вопрос. Источники избирательного права. Мы здесь с вами должны рассмотреть... Третий вопрос. Принципы избирательного права. О них мы тоже должны с вами сегодня успеть поговорить. И рассмотреть также сегодня должны с вами понятия и виды избирательных систем. Понятия и виды избирательных систем. И поговорить о системе избирательных комиссий в Российской Федерации. Ну, условно можете назвать этот вопрос конституционно-правовой статус и системы избирательных комиссий в Российской Федерации. Галинат, я вам рекомендую, такие лекарства называются Амиксин. Вот вы будете пить эти таблетки и не будете болеть.
Чем?
Чем это потом у Галинат спросите? Простудными заболеваниями, простудными. Ну, коллеги, вот если говорить, ну все, вас так волновал о медицине, если говорить об избирательном праве, избирательном процессе, конечно, мы вообще об избирательном праве, как о категории, применяемой в конституционном праве, должны, наверное, и это справедливо, говорить ну, двух основных базовых аспектов. Во-первых, это избирательное право как объективная характеристика. Объективная характеристика избирательного права. И во-вторых, это характеристика избирательного права как субъективного конституционного права. Я сразу здесь, коллеги, небольшое отступление по поводу, перед тем, как мы с вами зафиксируем, что собой представляет избирательное право в объективном смысле, скажу лишь только, что сегодня вот в рамках конституционно-правовой науки, конституционно-правовой доктрины нет однозначного понимания той роли, которую играет избирательное право в системе конституционного права. На самом деле здесь можно выделить две, наверное, такие взаимодействующие позиции современных ученых в сфере конституционного права в избирательном праве и его месте в системе конституционного права. Ну, первая позиция, наверное, ее нужно в первую очередь осветить, это о том, что избирательное право сегодня формируется как самостоятельная отрасль российского права. Здесь, коллеги, вы сможете встретить достаточно большое количество монографической литературы, учебной литературы, которая рассматривает избирательное право как самостоятельную отрасль права. И прямо в учебниках и по конституционному праву мы можем встретить, что избирательное право сегодня является, ну, как минимум самостоятельной отраслью, ну, как максимум самостоятельной отраслью права, как минимум под отраслью конституционного права. Позиция достаточно распространена. А вторая позиция по объективному пониманию избирательного права, то, что оно представляет собой либо конституционно-правовой институт, либо максимально под отрасль конституционного права. Здесь, коллеги, вот и в первой позиции, и во второй позиции есть свои сложности и свои противоречия, которые непосредственно влияют на развитие российской правовой системы. Если мы с вами будем рассматривать избирательное право как самостоятельную отрасль права, следом за ней выделится еще и парламентское право, и конституционный судебный процесс, и конституционного права как самостоятельной отрасли права просто не будет. Оно будет разорвано на такие мощные, достаточно объемные блоки нормативного материала, которые обособятся в российской правовой системе как самостоятельные отрасли. Это в конечном итоге приведет к разрушению принципа системности, системности российской правовой системы и лишит ее того необходимого базиса конституционно-правовых норм, который содержит в себе конституционное право. То есть ничего хорошего от этого, конечно, коллеги, не будет. А что касается второй позиции, по выделению под отрасли избирательного права в рамках конституционного права тоже не совсем все здесь хорошо. Ну, так случилось и так развивается сегодняшняя российская правовая наука, что в рамках теории государственного права просто не выработано подходов, позволяющих рассматривать или выделять такие правовые образования, как подотрасли. Не знает теория государственного права, что такое подотрасль, чем она должна отличаться от отрасли, чем она должна отличаться от правового института. Ну, вот парадокс, коллеги, но это так. За последние 60 лет развития отечественного государственного права окончательные позиции ученые по этому вопросу не высказали. Поэтому бойтесь тех людей, которые говорят вам о наличии подотраслей в конституционном праве. Здесь два возможных случая. Либо они знают то, что не знает никто, либо они не знают ничего. Ну, в объективном смысле избирательное право можете зафиксировать. Это совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих относительно обособленный участок общественных отношений. Не быстро?
Быстро.
Ну, хорошо. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Ударьте соседку. Это относительно обособленная совокупность конституционно-правовых норм. Ой, я не так первый раз. Это совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих относительно обособленный спектр или группу общественных отношений, сложившихся объективно и возникающих по поводу проведение выборов в органы государственной власти Российской Федерации, государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Органами местного самоуправления. Ну вот, коллеги, здесь, оценивая вот содержание всей совокупности конституционно-правовых норм, составляющих избирательное право, как такое самостоятельное правовое образование, не случайно, вот мы с вами в определении отметили три основных уровня проведения выборов. Да? Обратите внимание, это и федеральный уровень, и уровень субъектов Российской Федерации, и уровень муниципальных образований. Я вообще хотел давно вам указать на то, что в российской правовой системе, особенно в российской системе конституционализма как такового вообще и в рамках вот основ конституционного строя есть такие очень мощные стержневые правовые образования, которые соединяют сложную федеративную природу Российской Федерации. Да? Ну, во-первых, это система органов государственной власти, конечно, и во-вторых, это наличие таких конституционно-правовых институтов, которые призваны реализовать принадлежащую многонациональному народу власть. Как правило, это императивные формы непосредственного народовластия. Ну, наиболее две известные вам – это референдум и свободные выборы. Они существуют на всех трех основных существующих в Российской Федерации уровнях государственного управления. В этом, конечно, их безусловная сила. Что касается, коллеги, взаимоотношений, которые возникают между референдумом и свободными выборами, Я тоже здесь небольшую ремарку позволю себе сделать и укажу вам на эту особенность. Если вы посмотрите содержание статьи 3 Конституции Российской Федерации, посмотрите, интересная особенность, референдум и выборы перечисляются в порядке. Да? Сначала говорится о референдуме, потом говорится о выборах. Вот у нас было такое мнение в сфере и государственных деятелей, что это подчеркивает особое значение референдума как механизма реализации воли многонационального народа Российской Федерации. То есть было даже обращение в Конституционный суд по этому вопросу, где лица, обращавшиеся в Конституционный суд, указали на то, что поскольку в тексте статьи 3 референдум стоит на первом месте, а выборы на втором месте, это как-то особым образом подчеркивается значение именно референдума как демократического института. Но вот Конституционный суд здесь проявил прозорливость, которая, безусловно, свойственна этому органу конституционного контроля, и указал лицам, обратившимся заявлением в Конституционный суд, что в статье 32 Конституции Российской Федерации референдумы выборы употребляются в противоположном порядке. Вот если вы обратите внимание, там сначала стоят на первом месте выборы, а потом референдум Российской Федерации. И Конституционный суд указал на то, что поскольку эти институты выполняют разные задачи, ну, коллеги, референдум — это выражение воли многонационального народа, да, по разным вопросам. Есть тут несколько позиций, которые сегодня доминируют. По любым вопросам вроде бы можно проводить референдум, потому что принцип такой содержится в Федеральном конституционном законе о референдуме. С другой стороны, только по тем, по которым не запрещено проводить референдум, да? Это потому что есть у нас в нормах федерального законодательства о референдуме огромное количество запрещений вопросов, по которым нельзя проводить референдум. Это, как правило, вопросы личного состава органов государственной власти, определение сроков их полномочий, сокращение, порядок назначения, отмены выборов, да, переноса дня голосования. То есть вот такие вопросы невозможно выносить на референдум. И третья группа вопросов, вроде бы можно все, что не запрещено. Ну, вот такая позиция существует. Конституционный суд сказал, поскольку основная задача выборов является формирование органов государственной власти, а референдум выполняет иную задачу, обе эти формы упоминаются в части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации, невозможно определить во взаимоотношении двух этих правовых институтов, какую роль, большую или меньшую, с точки зрения значения, принимаемых в рамках реализации данных форм юридических решений, играют эти институты. Поэтому мы с вами, коллеги, их рассматриваем совместно. И если вы обратите внимание, какие федеральные нормативно-правовые акты регулируют эти общественные отношения, то вы увидите, очень часто референдум и выборы рассматриваются как схожие правовые образования и даже регулируются одним федеральным законом. Да, федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав, право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, номер 67 ФЗ. Да? То есть там даже в нормах закона эти два института переплетаются. Ну, это как вступление. Что касается субъективного избирательного права, как субъективного права, отметьте себе, коллеги, здесь, что это мера возможного поведения. Физического лица. Мера возможного поведения физического лица, осуществление которой гарантировано государством, и обеспечивается его деятельностью. Я специально, коллеги, подчеркиваю, что вот наличие избирательного права, оно не просто провозглашается Конституцией Российской Федерации, но и особым образом обеспечивается государством. Вот особое обеспечение государства этого права, я не могу сказать здесь, что свидетельствует о том особой важности этого конституционного права. Сложно сказать, что данное конституционное право важнее, чем право на вареную колбасу, да? Или право на голландский сыр. Наверное, в большей степени это обосновывается меркантильным интересом самого государства. Да? Представляете, если государство будет проводить выборы, ни один из избирателей не придет на эти выборы, соответственно, это, с одной стороны, не позволит сформировать органы государственной власти на легитимной основе, да? А с другой стороны, будет расценено как фактом противодействия населению формированию этих органов государственной власти. Вот у Сурена Филипповича Авакяна даже есть такое специальное понятие, как демократия протестных отношений. Он предлагает, то есть, не приходить на выборы, ну, не то, что он призывает не приходить на выборы, то есть, он рассматривает это как возможность не голосовать, как протест против нелегитимной или незаконной власти. Ну, это доктринальные такие позиции. Что касается вот осуществления самого субъективного права, избирательного права, здесь, коллеги, тоже у нас существует два таких блока общественных отношений, которые составляют, три блока общественных отношений, которые составляют субъективное право. Во-первых, это, конечно, коллеги, активное избирательное право. Да? Активное избирательное право. Я не думаю, что есть какие-то у вас сложности. Это право непосредственно что делать? Голосовать, да, то есть участвовать в волеизъявлении многонационального народа Российской Федерации. Соответственно, коллеги, можете пометить, что в Российской Федерации на общих основаниях избирательное право предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, да, то есть совершеннолетним гражданам. Здесь, коллеги, каких-то дополнительных ограничений нет, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. То есть не могут голосовать лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, да, а также признанные в судебном порядке недееспособными. Это общие правила ограничения субъективного активного избирательного права. Есть, конечно, и другие случаи, когда возникают всевозможные косвенные ограничения данного избирательного права. Об этом мы с вами тоже будем говорить. Что касается второй группы вот, общественных отношений, составляющих субъективное избирательное право, коллеги, это пассивное избирательное право, как вы уже догадались. Да? Ну, активное и пассивное, они неразделимы. Вот, пассивное избирательное право. Это право выдвигать свою кандидатуру в рамках проведения избирательных кампаний. Здесь, коллеги, существуют несколько другие ограничения для выдвижения этой кандидатуры, поскольку органы, которые формируются путем проведения свободных демократических выборов, имеют разное значение и разный конституционно-правовой статус, соответственно, и разные ограничения устанавливаются. Да? Ну, допустим, для того, чтобы стать депутатом Государственной Думы, вы должны достигнуть возраста 21 года. Да? Для того, чтобы стать президентом Российской Федерации и реализовать принадлежащее вам пассивное избирательное право, вы должны обладать возрастом 35 лет. Да? Есть, конечно, и другие ограничения, которые тоже связаны с реализацией пассивного избирательного права. Я здесь, друзья мои, хотел только одно отметить. Ну, во-первых, болтовня ничего хорошего не доводит. Во-вторых, реализация пассивного избирательного права и активного избирательного права при достижении определенного возраста не говорит о том, что у вас не было этого права до достижения этого возраста. Оно есть у вас, было и, возможно, будет. Просто вы не можете реализовать это право ввиду наличия каких-то ограничений. Что касается лиц, в отношении которых Конституция особо оговаривает случаи невозможности реализации ими принадлежащего им конституционного права, то есть от лиц, осужденных за лишение свободы, да, и лиц, признанных судом недееспособными, у них тоже есть это конституционное право. Просто его реализация временно ограничена. Временные пределы ограничения этого конституционного права, ну, скажем, пассивного, могут быть различны. Не значит, что лицо освободилось из мест заключения и может тут же выдвигать свою кандидатуру. Есть у нас еще сроки гашения судимости, ограничения, что лица не могут выдвигать свои кандидатуры при наличии неснятой и непогашенной судимости. Кроме того, есть у нас коллеги, вот я не знаю, рассказывал вам интересный случай из конституционной практики, как мы писали заключение конституционного суда. Ну вот очень интересный случай. Избиратель приходит на встречу к своему депутату, а там сидит насильник его дочери. Когда-то он изнасиловал его дочь, отсидел установленный определенный судом срок, освободился и стал депутатом. То есть вы, в принципе, не против этого, да? Здесь, коллеги, вопрос не о том, что нормально это ненормально. А здесь вопрос о том, что, коллеги, лица, совершавшие, наверное, какие-то особые действия, преступления, с особой там жестокостью или которые несут вообще повышенную общественную опасность, не должны обладать правом быть народными представителями. Да? Просто, наверное, все-таки институт представительства, он подразумевает наличие у этого лица особых морально-этических качеств.
Просто это будет противоречить конституции равноправию тогда. Вдруг этот человек полностью морально очистился?
Противоречий нет. Вопрос не о том, морально очистились вы или не очистились. Вопрос о том, что вы совершили порочащие воздействия.
Может быть, по ошибке детства.
Мы не ограничиваем ваше пассивное избирательное право. Нет. Выдвигайтесь на другие должности, пожалуйста, баллотируйтесь куда хотите. Но должен быть перечень должностей, просто на которые такие лица не имеют права даже выдвигать себе кандидатуру. И, кстати, Конституционный суд прислушался к позиции нашей кафедры и согласился с тем, что действительно должны быть какие-то морально-этические критерии народного представителя. И вынес решение о том, что действительно по... Я уже точно не помню формулировку Конституционного суда, но он согласился с тем, что по определенным основанием могут быть в федеральном законе установлены ограничения, связанные с реализацией пассивного избирательного права, то есть лица при наличии определенных обстоятельств не смогут выдвигать свои кандидатуры и на пост, то есть быть народными представителями. Это, коллеги, общая тенденция. Вот вы даже можете обратить внимание, сегодня в Государственной Думе такие процессы тоже набирают обороты. Да? Все чаще у нас реализуется такой институт, как прекращение депутатского мандата. Да? Посмотрите, коллеги, депутат совершает какие-то действия, они не противозаконны, да? Но порочат, так сказать, имидж той политической партии, членом которой он является. Политическая партия не будет разбираться, совершила противозаконные действия или нет, потому что общественность в лице многонационального народа Российской Федерации не осведомлена о характере законности и незаконности тех или иных действий. Она их воспринимает так, как сама считает правильно. И политическая партия не будет рисковать своим политическим интересом и своим весом ради одного члена. Скорее всего, практика Государственной Думы это наглядно показывает. Да? Ни одного уголовного дела в отношении депутатов, мандат которых был прекращен в Государственной Думе, не было возбуждено. Значит, не было оснований для этого, соответственно, они не совершали противозаконных действий. Но, тем не менее, уже несколько депутатов Государственной Думы потеряли свой депутатский мандат. То есть они совершали действия, не соответствующие морально-этическому статусу народного представительства. Я даже вам могу больше сказать, сегодня в недрах Государственной Думы рождается кодекс этики депутата Государственной Думы, и кафедра нашего конституционного права активно принимает участие в разработке его норм. Я думаю, что уже в следующем году постановлением Государственной Думы будет утвержден, там он будет называться морально-этический кодекс депутата Государственной Думы, где будут прописываться правила и нормы поведения народного представителя. Да. Но такие кодексы у нас уже сегодня действуют, коллеги, в полиции и еще в ряде силовых министерств, утвержденные ведомственными нормативными приказами. Это тоже есть. Что касается третьего блока общественных отношений, друзья мои, составляющие субъективное избирательное право, здесь на самом деле многие авторы не выделяют его. Не выделяют, а ограничиваясь лишь только пассивным и активным избирательным правом. Но мне, коллеги, кажется, что такое очень ограниченное представление о субъективном избирательном праве не отвечает действительности. Но разве, если мы оценим с вами весь характер общественных отношений, возникающих по поводу организации и проведения свободных выборов в Российской Федерации, разве это ограничивается только тем, что одни выдвигают свои кандидатуры, а другие голосуют или не голосуют за них? Если бы это было так, мы бы тогда с вами, коллеги, жили где-то в бронзовом или в железном веке. Да? Кроме этих двух, конечно, конечно, основных видов общественных отношений, вокруг них возникают еще мощные блоки общественных отношений, которые тоже регулируются правом. Соответственно, лица, участвующие в этих общественных отношениях, получают особый конституционно-правовой статус и, как следствие, перечень прав и обязанностей. Ну, приведите мне такие, друзья мои. Чтобы еще слушал, да? Ну, приведите мне общественные отношения, которые регулируются правовыми нормами, но не попадают в разрез пассивного и активного избирательного права, но являются частью избирательного права.
Ну, например, деятельность комиссии.
Конечно. Деятельность избирательных комиссий. Посмотрите, это не пассивное, не активное избирательное право, но в Российской Федерации создается тысячи избирательных комиссий. Да? Ну, как минимум 84 из них являются постоянно действующими, да? Я, если не считать ТИКи и комиссии муниципальных образований, которые тоже очень бывают постоянно действующими, но редко. Комиссии субъектов Российской Федерации, Центральная избирательная комиссия, есть правовой статус у них, есть общественные отношения. Еще. Ну, участие в компании по проведению агитации, да, вот вы приходите как студент и хотите заработать денег на выборах главы мэром города Москвы и говорите, давайте я буду раздавать листовки с вашим лицом, призывающий голосовать за вас, а вы мне 5000 рублей. Да? Вот раз вы совершаете эти действия, вы уже становитесь субъектом избирательной кампании. Вы наделяетесь статусом лица, занимающегося агитационной деятельностью. Да? Если вы будете совершать это незаконно, неправомерно, раздавать агитацию, которая не является официально утвержденной избирательной комиссией, вы будете привлечены к уголовной или к административной ответственности. То есть вот вам правоотношения, вот вам огромное количество правовых норм, которые их регулируют, так или иначе. Поэтому для меня, коллеги, непонятно, почему некоторые авторы не рассматривают это как тоже очень мощный такой блок. Мы, безусловно, можем все эти правоотношения дробить на более мелкие блоки, но мне кажется, вот для понимания студента более удобно говорить просто о третьем элементе, как иные общественные отношения. Иные общественные отношения. И здесь для примера вы можете привести себе несколько таких категорий. Ну, допустим, деятельность избирательной комиссии, проведение агитации, порядок подсчета голосов на выборах.
С таким же успехом вы можете каждый избирательный участок вести.
Да? Конечно. Ну, каждый избирательный участок основания, это у нас не будет такого правового, общественные отношения одинаковые. Здесь, коллеги, вопросы, связанные общественные отношения, возникающие по поводу опротестования результатов выборов, да? То есть это целые правовые процедуры, мощные такие правовые процедуры, в том числе осуществляемые в судебном порядке, да? Аннулирование результатов выборов, отмена результатов выборов. Это все самостоятельные правовые процессы, которые регулируют общественные отношения. И поверьте мне, пассивное и активное избирательное право – это лишь маленький блок общественных отношений, которые являются предметами конституционно-правового регулирования в рамках вообще избирательного права как такового. Второй вопрос. Источники. Источники избирательного права. Здесь можете как источники избирательного права какое-то общее такое понятие, это форма выражения. Общеобязательных, установленных государством или санкционированных им. Форма выражения, установленных государством или санкционированных им. Норм избирательного права. Но здесь, коллеги, если обобщенно говорить о классификации источников избирательного права, наверное, будет правильно встать на ту позицию, которая подтверждает особую какую-то роль и значение норм международного права. То есть давайте мы с вами займем такую позицию, что все источники избирательного права делятся на две основные группы. Это внутригосударственные источники избирательного права и международные. внутригосударственные и международные. Государственным источником, в первую очередь, как вы уже привыкли, за второе полугодие и первое полугодие, конечно, это Конституция Российской Федерации. Да? Она как основа российской правовой системы, как правовой акт, обладающий высшей юридической силой на территории Российской Федерации. Я тут недавно столкнулся с одним экземпляром, которая сказала, что норма Конституции, в Конституции нет правовых норм.
Это
причем человек кандидат наук.
Она комментировала?
Да. Я говорю, а почему? Он говорит, ну там просто нормы принципа. Норма — это не норма правила поведения, поэтому не норма права. Я говорю, ну тогда я поздравляю вас, это новое открытие по конституционным правилам. Вот. Если такие экземпляры, не пугайтесь их. Что касается Конституции, коллеги, давайте мы здесь тоже основные такие моменты, которые касаются избирательного права, отметим. Ну, конечно, это статья 3 Конституции Российской Федерации, да, коллеги? Здесь мы с вами должны базироваться на положениях этой статьи. Статья 3. Здесь нас интересует с вами, ну, в большей степени часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, она в меньшей степени нас интересует, хотя с точки зрения конституционного права она очень интересна. Да? Посмотрите, в Конституции Российской Федерации не так много конституционных запретов. Вот часть 4 статьи 3 есть пример одного из немногих конституционных запретов о недопущении захвата власти. Да? Ну, часть 1 Конституции Российской Федерации говорит о народе как источнике власти, да? Часть вторая о формах ее, конституционных формах ее осуществления, то есть фактически объективного воплощения реализации пассивного и активного избирательного права, да? И в конечном итоге часть третья закрепляет два основных базовых механизма реализации принадлежащей народу власти. Здесь еще, коллеги, было бы правильно особо отметить содержание статьи 1 Конституции Российской Федерации, и мы тоже здесь упускать это не можем. Я вообще вот вам предлагаю рассматривать положение Конституции в определенной такой сложной системе. Вот статья 1 Конституции Российской Федерации, она содержит в себе основополагающие базовые конституционные принципы. Да? Это, посмотрите, какие принципы. То, что Российская Федерация — демократическое государство, что федеративное государство, республиканская форма правления. Что еще, друзья мои? Там?
Правовое.
Да что? Это в статье 1. Социальное, точно, это нет, там где-то статьи 15.
Статьи 1 правовое, конечно, есть. Но только тут не правовое. Просто, когда мы говорим правовое, само правовое — это же комплексное понятие. Поэтому смысла нет о нем говорить. Тут демократия. Тут...
Сколько там принципов, коллеги?
Демократическое, федеративное, правовое, с республиканской формой правления.
4. Вот посмотрите, эти 4 принципа раскрываются в дальнейшем в положениях 1 главы Конституции. И под каждый из этих принципов вы можете найти еще порядка 7-8 принципов, содержащихся в нормах главы 1. То есть, если мы с вами скажем, что такое, допустим, демократическое государство, раскрыть содержание этого понятия очень сложно. Да? Вот американские политико-правовые мыслители говорят, что демократия — это понятие, определить содержание которого невозможно. Вот, за долгую свою историю развития вот уже приходит к такому выводу. Но с точки зрения действующей Конституции мы с вами уверенно можем сказать, что такое демократия для России. Да? И там набор признаков, содержащихся в 1 главе Конституции. А потом вот этот объем признаков, содержащихся в 1 главе Конституции, он более подробно и широко раскрывается в последующих главах федерального конституционного законодательства и федерального законодательства. Вот такая сложная внутренняя системная организация Конституции Российской Федерации. Но не забывайте никогда, нет там социального. Вот всегда называют правовое, социальное государство. Нет у них связи между собой. К источникам, с точки зрения Конституции, ну, я не буду воспроизводить нормы, да, мы все их знаем, коллеги. Статья 32 нас тоже с вами интересует, да, это конституционное право на участие в управлении делами государства. конституционное право на участие в управлении делами государства. Я здесь говорил с вами об особенностях вот содержания этого конституционного права. Нет? Два слова тоже скажу, чтобы у вас было вот такое представление проблемное по этому вопросу. Посмотрите, у нас с вами управление осуществляется, выборы проводятся, да, на федеральном, на уровне субъектов Российской Федерации, на местном уровне, да, или на муниципальном. А 32-я статья говорит о конституционном праве на участие в управлении государственными делами. И если мы с вами сюда прибавляем статью 12 Конституции Российской Федерации, где говорится, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, получается, что третий уровень, муниципальный, из правомочий, хоть вытекающих из статьи 32, ну, как минимум, выпадает, да, друзья мои? То есть, получается, те правомочия, которые осуществляются на муниципальном уровне, не являются способом реализации конституционного права на участие в управлении делами государства. Вот такая ситуация. В ранее действующей Конституции там была формулировка государственными и общественными делами. Законодатель просто убрал общественный для того, чтобы показать, что вот мы пришли к какому-то новому этапу, когда государство будет очень фрагментарно участвовать в регулировании общественных отношений. То есть само наличие принципа гражданского общества, да, говорит о том, что есть саморегулирующиеся такие структуры в любом государстве. И вот Российская Федерация, они тоже есть. Поэтому конституционное право только на участие в управлении государственными делами. Хотя содержательно это не совсем корректно, да, друзья мои? Также можете себе отметить статью 72 Конституции Российской Федерации. Особенно здесь пункт Н нас с вами интересует. И в статье 71 пункт Г. 72 пункт Н, 71 пункт Г. Здесь идет разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектов, касающихся вопросов избирательного права. Статья 81 и 96, она также с вами интересует из Конституции Российской Федерации. В этих статьях фактически определяются органы и государства, формирующиеся путем проведения свободных выборов. 81 и 96. И статья 130, тоже вы можете на нее обращать внимание, где устанавливается, что местное самоуправление осуществляется путем проведения выборов. То есть, посмотрите, какое многогранное понимание выборов уже в тексте действующей Конституции. Это и форма реализации власти народа, да, механизм реализации власти народа, и способ осуществления местного самоуправления, и форма реализации субъективного избирательства, форма реализации субъективного конституционного права на участие в управлении государственными делами. То есть, вот такой сложный характер выборов как общественного явления. Маленький подзаголовочек запишите. Федеральное законодательство. Федеральное законодательство. Что касается, коллеги, федерального законодательства, регулирующего вопросы и общественные отношения, возникающие по поводу проведения выборов в Российской Федерации, его объем сегодня значительный. Мы с вами основные такие нормативные источники, регулирующие эти правоотношения, назовем, но не думайте, что на этом все пресекается. Есть и иные федеральные законы, регулирующие те или иные сферы общественных отношений, касающихся вопросов организации и проведения выборов. Наибольшее значение, коллеги, для нас вот в рамках этой темы имеет, конечно, федеральный закон, запишите, от 12 июня 2002 года, 67 ФЗ. Вы все ему шепчете на правую руку. Шептать надо левое. Мужчины справа хуже слышат. Номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав. Сердце слева. И право на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Коллеги, вот само содержание этого федерального закона и те нормы, которые находятся в нем. Вот я вам, как в будущем практикующим юриста, всегда советую прочитывать первые части федеральных законов, которые, ну, как вам кажется, самые неинтересные. Там, где общее положение, что составляет систему избирательного законодательства, вы всегда это пропускаете и опускаетесь в самый низ. Вот если вы посмотрите, как сам закон определяет свой конституционно-правовой статус, то увидите, что закон устанавливает, что нормы этого федерального закона обладают большей юридической силой, чем нормы иных федеральных законов. И если возникает противоречие с нормами иных федеральных законов, должны применяться нормы настоящего федерального закона. То есть внутри федерального законодательства сам законодатель устанавливает иерархию определенную конституционно-правовых норм. Курбан, вы проиграете. Жизнь, образование, счастье, финансовое благополучие. Все стоит на кону в эту игру. Все начинается с двойки по конституционному праву. На семинаре, на экзамене, на пересдаче, на комиссии. А потом новая жизнь. Армия, Шойгу. Счастье, зеленая форма. Там вас уже будет незаметно в ней сидеть. В кустах. В засаде. Вот, условно говоря, коллеги, мы с вами, вот весь объем федерального законодательства в этой связи можем разделить на два мощных блока. Да? Это общие нормы, регулирующие избирательные правоотношения, и специальные нормы. Соответственно, мы с вами с уверенностью можем говорить о наличии общих нормативно-правовых актов и специально нормативно-правовых актов. В общем, конечно, мы относим нормы 67-го федерального закона. К специальным правовым актам можете записать. Это закон, федеральный закон от 18 мая 2005 года, 2005, коллеги, номер 51 ФЗ. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. О выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации. Также немаловажное значение для избирательного процесса в России имеет норма федерального закона от 10 января 2003 года номер 19 ФЗ о выборах президента Российской Федерации. Существенное значение для современной избирательной системы имеет также норма федерального закона от 10 января 2003 года, номер 20 ФЗ, о государственной автоматизированной системе Российской Федерации. Выборы. Какое название интересно? О ГАЗ, ну, можно сократить. О ГАЗ выборы. Выборы. Также, коллеги, определенные нормы, которые так или иначе касаются регулирования избирательных правоотношений, мы с вами можем обнаружить в федеральном законе от 26 января, запишите, от 26 января 96 года, номер 138 ФЗ, об обеспечении. Об обеспечении. Конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Большой основной блок федерального законодательства, который регулирует общественные отношения, связанные с проведением избирательных кампаний. На самом деле, коллеги, вот специальные федеральные законы, как вы поняли, они касаются либо отдельных выборов, да, то есть выборов федерального уровня, это Государственную Думу и президента Российской Федерации, либо отдельных очень узких специализированных общественных отношений, возникающих по поводу проведения выборов. Ну, порядок применения государственной автоматизированной системы выборов. Это очень-очень специфический и очень тонкий блок общественных отношений, который, ну, как вас, если вы, конечно, не будете членом избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии, избирательной комиссии субъектов Российской Федерации или территориальных избирательных комиссий, касаться не будет, потому что только они занимаются внесением данных в государственную автоматизированную систему выборов, все остальные только им передают данные, а уже эти виды избирательных комиссий заносят эту информацию в единую централизованную систему. Что касается иных федеральных законов, отдельные нормы, коллеги, у нас также содержатся, ну, записывать не надо, так можете послушать, в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления 6 октября 2003 года на заседании ФЗ, есть у нас отдельные целые статьи, такие мощные, о порядке организации проведения выборов на территории муниципальных образований, но каких-то новых дополнительных норм фактически они не содержат, несколько детализируют и в отдельных моментах раскрывают, незначительно раскрывает положение седьмого федерального закона. Вообще для лиц, практикующих в области избирательного права, первостепенное значение имеет норма 67-го федерального закона. Он очень объемный, очень сложный по содержанию, потому что законодатель в нем попытался урегулировать даже самые незначительные и мельчайшие общественные отношения. То есть стремясь, выполняя такую задачу сугубо нормативистскую, законодатель попытался всесторонне вот, урегулировать общественные отношения, связанные с проведением выборов и референдумов, и я думаю, что даже шел по пути создания единого кодифицированного акта. Потому что в конце 90-х годов идея о создании избирательного кодекса в Российской Федерации достаточно плодотворно витала в таких вот научных кругах и кругах, близким к законодательным органам государственной власти. Но неопределенность, в первую очередь, того значения, которое играет избирательное право в системе российского права, не позволил создать избирательный кодекс, потому что, как вы знаете, таким непрописанным правилом или признаком самостоятельной отрасли является наличие своего кодекса, да, или иного вида мощного кодифицированного акта. Вот этого не случилось. Запишите, помимо федерального законодательства, в этот блок правового регулирования избирательных правоотношений, и этот блок, вот, который мы сейчас с вами запишем, не думайте, что он маленький, он просто огромен, относится, во-первых, к Конституции устава субъектов Российской Федерации, а во-вторых, избирательное законодательство субъектов Российской Федерации. Здесь, коллеги, у нас тоже очень интересная ситуация сегодня складывается в Российской Федерации. Я сначала отмечу частный случай, а потом скажу об общем, для того, чтобы у вас сложилась более такая хорошая картина. В достаточно большом количестве субъектов Российской Федерации у нас сегодня приняты свои самостоятельные избирательные кодексы. Вот избирательные кодексы сегодня действуют в Рязанской области, в Республике Татарстан, в Республике Башкортостан, Алтайском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Белгородской области, Владимирской области и других субъектах Российской Федерации. Их несколько десятков субъектов сегодня приняли свои самостоятельные избирательные кодексы. Что касается содержания вот этих избирательных кодексов, если вы, коллеги, поедете в регионы, и вот случится такое, что вы будете работать в системе избирательных правоотношений, обратите внимание, что фактически каких-то важных общественных отношений они не регулируют. Основной массив норм, содержащихся в этих избирательных кодексах, составляет нормы, фактически воспроизведенные из положений 67-го федерального закона. То есть, как говорил уважаемый, говорит еще пока Сергей Сергеевич Алексеев, происходит так называемое удвоение права. То есть субъекты Российской Федерации, регулируя этот же блок общественных отношений, создают дополнительные нормы, не наполняя их новым содержанием. Есть, конечно, в этих избирательных кодексах и очень узкие вопросы, касающиеся как раз вопросов организации и проведения выборов в конкретном субъекте Российской Федерации. Ну, скажем, вопросы определения способа формирования представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Там прописывается это все, но, коллеги, это не целый кодекс, ведь правда? А все остальное это переделанные, переформулированные нормы 67-го федерального закона. В чем плюсы и минусы? Ну, плюсы субъектам хорошо, им кажется, что они творят право. Это отвечает, наверное, принципу федерализма в Российской Федерации. Да? Кроме того, отвечает положением статьи 72 Конституции Российской Федерации, где определяются отрасли законодательства, по которым субъекты осуществляют совместное ведение с Российской Федерацией. А с другой стороны, коллеги, это очень плохо, потому что правоприменителю очень тяжело получается разобраться с той нормой, которую ему нужно применять. Конечно, он хочет всегда обратиться к федеральному закону, да, но так или иначе он вынужден изучать и законодательство субъектов Российской Федерации для того, чтобы избежать наличия тех обстоятельств, дополнительных обстоятельств, которые могут установить субъекты, расширяя положение 67-го федерального закона. И еще какой негативный плюс, коллеги. Ну, сами посудите. Такое понятие, как кодекс, да? Наверное, все-таки он более свойственен федеральному уровню. Да? И на уровне субъектов Российской Федерации, наверное, не совсем правильно принимать такие правовые акты в такой форме, как кодексы. Ведь кодекс, исходя из положения теории государственного права, это высшая степень кодификации законодательства. Да? Сложно сказать, что субъекты Российской Федерации могут осуществить высшую степень кодификации какого-либо законодательства, исходя из положений статьи 71, 72, 73 Конституции Российской Федерации, где правовое регулирование осуществляется по остаточному принципу. Все, что не досталось Федерации, доедают субъекты Российской Федерации. Поэтому я могу вам даже сказать больше. В Республике Татарстан сегодня существует порядка 20 различных кодексов. Представляете? То есть у них уже своя целая правовая система. Да? Никто не отрицает возможность наличия у субъектов Российской Федерации своей правовой системы во главе с Конституцией и уставами субъектов Российской Федерации. Но, коллеги, форма реализации данной возможности субъектами Российской Федерации должна все-таки соответствовать не только положениям Конституции, но и каким-то общим правилам юридической техники, реализуемые в рамках правотворчества на территории Российской Федерации. Я думаю, что эти вопросы в ближайшем будущем еще станут предметом рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Что касается подзаконных нормативно-правовых актов, коллеги, можете тоже отметить, есть у нас и подзаконные нормативно-правовые акты, которые применяются в рамках регулирования общественных отношений, являющихся предметом избирательного права. Ну, конечно, это указы президента Российской Федерации. Ну, как минимум, коллеги, о назначении, да? Чего?
Всего.
Ну, а назначение выборов, нет, он не попадает. А назначение выборов, да? Президент назначает у нас, коллеги, выборы в Государственную Думу Российской Федерации, если вы забыли, да? Кроме того, он участвует в формировании Центральной избирательной комиссии, что тоже является определенным элементом избирательных правоотношений. Также здесь, коллеги, вам стоит отметить постановление правительства. Здесь тоже есть нормы, касающиеся регулирование общественных отношений, составляющих предмет избирательного права. Не нужно исключать из этого блока нормативно-правовых актов и акты федеральных министерств ведомств Российской Федерации. Тоже эти нормы, безусловно, касаются вопросов избирательного права. Я же вот вам говорил, да, о средствах, которые были выделены для установки видеокамер. Да? Говорю. Но там нужно было найти срочно деньги вот, на установку видеокамер для наблюдения на выборах. Вы знаете, есть постановление Центральной избирательной комиссии по этому вопросу. А деньги искать в конце года, да? Представляете? Для бюджета Российской Федерации, бюджетных правоотношений, что такое в конце бюджетного года неожиданно достать 5 миллиардов. Это очень сложно, вот, и Кудрин не справился с этой задачей, вот, поэтому он теперь пополнил когорту преподавателей. Новый министр справился. Вот, понимаете, по вопросам перераспределения финансовых средств из бюджета Российской Федерации были приняты соответствующие подзаконные нормативные правовые акты Министерства финансов Российской Федерации. Эти деньги были выделены для установки необходимого количества камер, проведения интернета и всего остального. То есть это, конечно, нормы, касающиеся вопросов регулирования избирательных правоотношений. Кроме того, здесь у нас принимались акты и министерств, отвечающих за обеспечение средств связи и телекоммуникаций. То есть, да, тоже они принимали подзаконные нормативно-правовые акты, которые, кстати, описывали порядок постановки этих камер на избирательных участках. Поэтому мы тоже сами должны говорить о наличии вот подзаконных нормативно-правовых актов в этой области. Конечно, коллеги, существенное значение имеют подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и высшие должностные лица Российской Федерации, и постановления законодательных представительных органов государственной власти могут приниматься по вопросам, касающимся проведения избирательных кампаний в России. Однако, вот, рассматривая всю совокупность вот, подзаконных нормативно-правовых актов, особенно хотелось отметить значение постановлений Центральной избирательной комиссии. Постановление Центральной избирательной комиссии. Вот если вы обобщите и посмотрите, насколько эффективно осуществляет нормотворчество Центральная избирательная комиссия, то увидите, что вот в рамках проведения конкретных выборов, ну, как правило, это выборы президента Российской Федерации и выборы депутатов Государственной Думы, ЦИК принимает огромное количество правовых актов и до, и после, и в промежутках между проведениями этих двух федеральных выборов. Как правило, вот постановлениями ЦИК утверждаются различные инструкции, положения, правила, которые регулируют процедурные вопросы. И в этих вот инструкциях Центральной избирательной комиссии содержится огромное количество процессуальных норм, которые составляют вот эту процессуальную часть избирательного законодательства. Ну, нужно ли говорить о том, что постановлениями Центральной избирательной комиссии даже регистрируются кандидаты на пост президента Российской Федерации? Да, уже сам факт наличия совершения таких важных для избирательного права юридических действий, конечно, особым образом подчеркивает значение постановления Центральной избирательной комиссии в системе правового регулирования общественных отношений, составляющих предмет избирательного права. Международные, запишите, международные. Мы здесь тоже с вами фрагментарно ответим, какие вопросы нужно говорить, какие акты к этому мы с вами можем отнести. Ну, во-первых, запишите, это Международный пакт о гражданских и политических правах. Там содержится существенное количество норм, регулирующих, устанавливающих общие принципы международного права в сфере избирательных правоотношений. Кроме того, коллеги, у нас есть Конвенция о политических правах женщин. Зря улыбайтесь, только в 60-х годах 20 века в развитых западных странах, таких как Италия, женщины получили политические права. То есть это вот-вот совсем недавно. Еще ваши бабушки, если бы жили в Италии, не имели избирательных прав. Сразу задумались, что лучше, да? Вообще, коллеги, есть у нас в этой связи даже такой самостоятельный термин в избирательном праве, как международные избирательные стандарты. Международные избирательные стандарты. Вот это касается вообще таких общих принципов, норм проведения организации выборов. И, конечно, коллеги, безусловно, связано с работой международных наблюдателей. А на выборах, в том числе и выборах, проводимых на территории Российской Федерации. Ну вот, никто не работал в рамках проведения избирательных кампаний. Вот. Очень часто бывает, что приезжают международные наблюдатели, но в России, как правило, это очень часто бывают граждане, выходцы из скандинавских государств, или граждане, выходцы из Содружества независимых государств. Я когда-то был представителем избирательной комиссии, ко мне звонят, из областной избирательной комиссии, говорят, тебе сейчас придет международный наблюдатель. Я думаю, ну сейчас приедут какие-нибудь американцы, хотя бы. Приезжают два казаха. Здравствуйте. Вот они международные наблюдатели. Но тем не менее, коллеги, не нужно забывать, что это граждане иностранного государства, несмотря на то, что у нас с Республикой Казахстан достаточно длительные исторические связи установлены, и мы фактически не всегда можем их даже воспринимать как граждан иностранного государства. Маленький подзаголовочек запишите. Это третий вопрос. Принципы избирательного права. Друзья мои, принципы избирательного права. Сегодня принципы избирательного права, они находят свое нормативное закрепление. Если вы посмотрите на норму 67-го федерального закона, там эти принципы закреплены. Есть отдельная статья, посвященная принципам избирательного права. Но оценивая вот историю развития... Заканчивается вот уже, да? Только так сидеть, вы собираетесь. Вот. Оценивая историю вот, развития принципов избирательного права, нужно сказать, что она не такая уж и давняя. Вот впервые в российском отечественном конституционном праве и законодательстве принципы избирательного права появились только лишь в Конституции 1937 года. А это принцип всеобщего равного избирательного права. До этого не было принципа равенства, но ввиду того, как вы помните, что Конституция 18 и 24 года активно стояла на классовых позициях, да, и в поражении права так называемых классоугнетателей. Да. Соответственно, равного и всеобщего избирательного права не было, и лишь только Конституция РСФСР 1937 года вот такие принципы закрепила. Запишите, сегодня основными принципами избирательного права. Коллеги, давайте потише. Я понимаю, вы устали, там уже хочется заняться какими-то более необходимыми вещами, телами. Ну давайте потерпим. Сходить в магазин. Потерпим еще 20 минут. Первый принцип – это принцип всеобщего избирательного права. Принцип всеобщего избирательного права. Я думаю, коллеги, давайте сначала как бы их зафиксируем или сразу будем расшифровывать?
Сразу.
Запишите. Заключается в том, что все граждане Российской Федерации, достигшие установленного законодателем возраста, обладают правом участвовать и реализовывать активное и пассивное избирательное право, независимо от национальности, расы, происхождения, пола, имущественного или должностного положения, ну и других обстоятельств. Ну вот, коллеги, не нужно понимать принцип всеобщности избирательного права в своем таком масштабном значении. Конечно, мы говорим, что все равны, да, граждане Российской Федерации, все равны, обладают избирательным правом, активным и пассивным, но нет равенства в его реализации, коллеги. Это может быть фактическое неравенство, может быть и юридическое неравенство, да, как вы понимаете. Что, простите? Я думал, вы что-то потеряете. Как фактическое неравенство, так и юридическое неравенство. Что касается фактического неравенства, я не думаю, что есть смысл об этом говорить, но мы все с вами разные, да, там, кто-то потолще, похудее, у кого-то темные волосы, светлые, у кого-то голубые глаза, карие, кто-то выше, кто-то не такой высокий, да, то есть, ну, все разные. А что касается юридического неравенства, то здесь, коллеги, законодатель достаточно четко устанавливает ограничения, возникающие по поводу реализации принципа всеобщности избирательного права. Ну, конечно, первое такое ограничение – это наличие возрастного ценза. Запишите, возрастной ценз. Ну, мы здесь уже косвенно с вами, коллеги, говорили, для активного избирательного права точно, да? Для активного избирательного права это 18 лет, да, друзья мои? Для пассивного избирательного права это разные временные промежутки. Это может быть и 18 лет, допустим, на уровне местного самоуправления, да? А это может быть 21 год депутат Госдумы и 35 лет. Это президент Российской Федерации. Также в законодательстве субъектов Российской Федерации может быть установлены иные возрастные цензы, скажем, для реализации пассивного избирательного права при формировании законодательного представительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. То есть это может быть 22, 25 лет, как субъект сам посчитает нужным, здесь он фактически свободен в осуществлении этих правомочий. Второй ценз – это ценз оседлости. Ценз оседлости. Ну, поставьте тире, давайте несколько расшифруем. Это требование к продолжительности проживания кандидата на определенной, установленной законом территории. Ну, здесь, коллеги, вот в недавней конституционно-правовой практике даже случился очень интересный случай, связанный с цензом оседлости. А если вы помните, друзья мои, я прошу вас обратить внимание на статью 81 Конституции Российской Федерации, посмотрите на нее, нас в ней интересует с вами часть 2, особенно часть 2. Там установлены требования к лицам, выдвигающим свои кандидатуры на должность президента Российской Федерации. 35 лет и, как устанавливает Конституция, постоянного проживания в Российской Федерации не менее 10 лет. Да? Вот, к сожалению или к счастью, Конституция не установила. Это должны быть последние 10 лет перед выдвижением своей кандидатуры. В сумме или можно где-то посередине? 10 лет прожить, потом уехать на 10 лет и вернуться. Вот, не знаю, помните вы или нет, у нас возникла правовая коллизия по этому вопросу на последних президентских выборах. Не помните? Один из граждан Российской Федерации выдвигал свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Но, как оказалось, по данным Федеральной миграционной службы, последние полтора года он проживал на территории Соединенных Штатов Америки. Было очень разбирательство большое по этому вопросу, и постановлением Центральной избирательной комиссии Бориса Парча Взеев там очень яростно выступал, ему было отказано в регистрации его как кандидата. На основании предусмотренной статьей 81 Конституции Российской Федерации. ЦИК посчитал, что Конституция говорит о последних 10 годах, необходимых для проживания на территории Российской Федерации. Хотя ни в тексте Конституции, ни в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав, ни в федеральном законе о выборах президента Российской Федерации иных расшифровок, кроме положения статьи 81, а просто 10 годах, нет.
Конституционный суд не давал никаких комментариев?
Я не знаком с такими комментариями. Может, какие-то они не дали чуваку комментарии. Здесь, коллеги, мы с вами, как юристы, должны, во-первых, стоять на двух позициях, как мне кажется. С одной стороны, на чисто юридической правовой позиции. Ведь Конституция не урегулировала, что последние 10 лет. И это может быть рассмотрено как незаконное ограничение пассивного избирательного права. С другой стороны, коллеги, мы с вами должны стоять на формальных позициях. То есть понимать, что лицо, которое баллотируется на пост президента Российской Федерации, должно уверенно владеть обстановкой, которая находится в стране, да, существует в стране, должно понимать ту ситуацию, в которой проходят эти президентские выборы, и отсутствие данного лица продолжительное время, ну, полтора года, это продолжительный срок, согласитесь, да, коллеги? А двух детей можно родить за это время. Вот, является основанием для того, чтобы... Ну, два восьмимесячных. Является основанием для того, чтобы коллеги отказать данному лицу просто по формальным признакам, что он не знает той ситуации и не способен выполнять в будущем, если за него проголосуют избиратели, функции, возложенные на президента Российской Федерации. Хотя, друзья мои, это можно оставить и на откуп избирателя. Информировать избирателей о том, что он последние полтора года не проживал на территории Российской Федерации, и пусть сам избиратель принимает решение, голосовать за него или не голосовать. Такой тоже способ, безусловно, возможен, но вот Центральная избирательная комиссия стала на позиции последних 10 лет. Запишите, помимо специальных условий, в избирательном законодательстве устанавливается также ряд ограничений избирательного права. Ну, для активного избирательного права, коллеги, это нахождение в местах лишения свободы. Да? Нахождение в местах лишения свободы. И второе, признание судом недееспособным, как мы уже сами говорили. Для пассивного же избирательного права устанавливаются более жесткие ограничения, коллеги. В законодательстве их достаточно большое количество этих ограничений, учитывая, что дополнительные могут устанавливаться еще и на уровне субъектов Российской Федерации. Вы можете записать себе наличие иностранного гражданства, либо вида на жительство, либо иного документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории иностранного государства, не дает права гражданам избираться в органы государственной власти. Одному плохо, всем хорошо, да? Тоже на чувство коллективизма. Все в едином порыве. Радуют страданием человека. Как прям в этом анекдоте про самолет. Второе. Осужденные к лишению свободы за совершение тяжких либо особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования не снятую или не погашенную судимость за указанные преступления, также ограничиваются в реализации пассивного избирательного права. Ну, здорово было бы, если бы Чикатило баллотировался на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
А как вышло? Можно? А как Навальный тогда баллотировался?
У него погашенные, снятые, если было.
А у него сняли?
Конечно. Там тяжкие, особо тяжкие, я же сказал.
А за что Навальный?
Третье. Осужденные за преступление экстремистской направленности. И имеющие на день голосования не снятую или не погашенную судимость. Четвертое. Подвергнутые административному наказанию за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики. В нашей стране Гитлер законной власти не придет. Экстремистских материалов. При условии, что голосование... При условии, что голосование состоится в день, предшествующий дню окончания административного наказания. И последнее такое, наиболее ярко применяемое наказание, которое является основанием для ограничения пассивного избирательного права, это вынесение решения суда о лишении права конкретного лица занимать государственные и муниципальные должности, а также заниматься определенной деятельностью в течение конкретного срока. В течение конкретного срока. Маленький подзаголовочек запишите, коллеги. Гарантии реализации избирательного права. Гарантии реализации избирательного права. Есть предложение на гарантиях приостановить. Вот, когда я раньше, раньше не заканчивал, вы не аплодируете. Я пошутил. Я хотел сказать, коллеги, вы вот курсовые работы, кто будет писать, да? Если кто-то надумал писать курсовую работу там по конституционному праву, вот в одном институте мне уже сказали, что нельзя писать по конституционному праву. В этом семестре, да? Может быть, можно в других институтах. Если у вас есть желание писать курсовую работу, там у меня, допустим, да, приходите. Мы с вами обсудим тему, составим план курсовой работы и будете писать. Я просто призываю вас, чтобы вы не откладывали это на долгий ящик, да, потому что все-таки написание курсовой работы, оно требует определенного времени, да, и ознакомления с литературой. Если, конечно, вы не собираетесь ее скачать с интернета. Тогда не нужно тратить время. Вот. Я просто, коллеги, призываю вас, если у вас есть вот, желание заниматься этим, пожалуйста, приходите в мой день пятница. Пятница, 563-я аудитория.